Исторический календарь.
Здравствуйте! В студии Владимир Бычков. 22 декабря 1919 года из США на пароходе «Бьюфорт» в Советскую Россию были высланы 249 человек, заподозренных в симпатиях к большевикам. После Октябрьской революции и серии из 8 терактов в городах США, организованных предположительно боевиками из левацких группировок, в Америке началась первая охота на ведьм. Она получила название «Рейды Палмера» по имени генерального прокурора Александра Палмера. Жертвами этой кампании, продолжавшейся в течение 3 лет, стали свыше 10 тысяч американцев, а пароход «Бьюфорт» американская пресса окрестила «Советским ковчегом». А в 1938 году в США был принят акт о регистрации иностранных агентов, закон, обязывающий представителей иностранных правительств, а также физических лиц и организаций, действующих на американской территории, раскрывать источники своего финансирования и род занятий. Власти говорили, что закон – это защитная мера, в том числе и от большевистской пропаганды. Этот закон действует с поправками до сих пор. Аналогичный закон был принят в России в 2012 году и сразу же вызвал критику Запада. Американский посол в Москве Майкл Макфол в 2013 году, даже набравшись храбрости или наглости, заявил: «Мы никогда не финансировали российскую оппозицию». Ойли. Сами же американцы опубликовали данные об НКО, получавших на момент принятия российского закона гранты через Национальный фонд США за демократию и финансирование от Госдепартамента. Среди них Всероссийское общественное движение «За права человека», Агентство социальной информации, Союз комитетов солдатских матерей России, Молодежное правозащитное движение, Фонд поддержки инициатив по свободе информации и так далее. По данным Министерства юстиции, в 2014 году действующие на территории России НКО получили иностранное финансирование на общую сумму свыше 70 миллиардов рублей. Думаете, с принятием закона финансирование уменьшилось? Отнюдь! В 2019 году, по данным Росфинмониторинга, зарубежное финансирование НКО составило 85 миллиардов рублей. Хотя тут справедливости ради стоит сказать, что большинство НКО – это социальные гуманитарные фонды, не имеющие никакого отношения к политике. 22 декабря 1920 года 8-й Всероссийский съезд Советов утвердил план электрификации России ГОЭЛРО. Знаменитое ленинское «коммунизм – это есть советская власть плюс электрификация всей страны». А разработал план электрификации, как писали в учебниках истории СССР, комиссии под руководством Ильича. Однако еще в начале 20 века при поддержке Императорской академии наук состоялось 7 электротехнических съездов. На последнем из них был одобрен проект Владимира Ивановича Вернадского. Он предусматривал создание к 1920 году на территории Российской империи широкой сети электростанций. Собственно, именно проект Вернадского и лег в основу будущего ленинского плана ГОЭЛРО. В июне 1916 года было принято правительственное решение о начале работ на средства казны по строительству на Днепровских порогах электростанции. В советские времена ее назовут Днепрогрессом. И еще немного статистики. Россия в 1916 году вырабатывала около 4,8 миллиарда киловатт-часов электроэнергии. 4-е место после США, Германии и Великобритании. Есть и другие подсчеты, но не в них суть. Для сравнения, в 1928 году СССР выработал около 5 миллиардов киловатт-час. Что же получается? Лишь к 1928 году план ГОЭЛРО вывел нашу страну на дореволюционный уровень. А что касается лампочки Ильича, то ее, конечно же, придумал вовсе не вождь, а электротехник Александр Николаевич Ладыгин. Еще в 1874 году он первым предложил применять в лампах накаливания вольфрамовые нити. А Томас Эдисон в 1906 году просто купил патент на такую лампу для своей компании General Electric. Так лампочка, созданная гением русского инженера Ладыгина, начала завоевание мира. Хотя не обходится и без потерь. Согласно статистике, за последний век электролампы и вообще искусственное освещение укоротили сон человека на 2-3 часа. До ее изобретения люди спали в среднем по 9-10 часов в сутки. Им было, как говорится, все до лампочки. 22 декабря 1933 года Маринус ван дер Люббе приговорен к смертной казни за поджог Рейхстага в Берлине. Здание было подожжено 27 февраля 1933 года. По официальной версии нацистов, поджог совершил нидерландский коммунист, вот Маринус ван дер Люббе. Потом говорили, что это вовсе не он, а сами нацисты устроили поджог. Появилась версия, что о замысле ван дер Люббе нацисты узнали случайно и просто использовали его как пешку в своей игре. Но так или иначе, эта провокация была использована нацистами для укрепления своей власти в Германии. Под нажимом Гитлера рейхспрезидент Гинденбург издал чрезвычайный указ о защите народа и государства, отменявший свободу личности, собраний, союзов, слова, печати. Была запрещена Компартия Германии. А еще нескольким позднее принят закон, объявивший НСДАП единственной партией страны и вводивший уголовную ответственность за попытку создания других партий. Таким образом, в результате поджога Рейхстага нацисты получили монополию на власть в Германии. Во время Нюрнбергского трибунала некоторые из обвиняемых показали, что за поджогом Рейхстага стоял Геринг. Глава Генштаба в первые годы войны генерал Франц Гальдер вспоминал, как Геринг хвастался своей ролью в поджоге Рейхстага на вечере в честь Гитлера в 1942 году. «Я единственный, кто знает правду о Рейхстаге, потому что его поджег я». В январе 2008 года Маринус ван дер Люббе был амнистирован немецким судом на основании закона 1998 года о несправедливых судебных приговорах нацистских судов. 22 декабря 1937 года родился детский писатель Эдуард Николаевич Успенский. Поначалу ни о каком коте Матроскине и речи не было. После школы Эдуард учился в Московском авиационном институте, однако уже тогда стал грешить сочинительством. Получив диплом инженера, Успенский полностью посвятил себя литературному творчеству. Сначала он писал юморески, а затем переключился на книги для детей. В 1966 году 29-летний Успенский издал книгу «Крокодил Гена и его друзья», которая вмиг стала популярной. Идея создания истории пришла к писателю в Одессе. Он случайно увидел в коробке с апельсинами хамелеона. Успенский решил просто приукрасить странное животное, сделав его милым и дружелюбным. И над именем долго думать не пришлось. Приятель Успенского в шутку называл Чебурашкой свою маленькую дочь. Кстати, на иллюстрациях к первому изданию книги у Чебурашки длинный хвост и маленькие ушки на макушке. По книге «Крокодил Ген и его друзья» были сделаны мультфильмы, которые любимы детьми уже нескольких поколений. Но особую популярность Чебурашка приобрел в Японии. В 2003 году одна японская фирма приобрела у Союзмультфильма права на распространение в стране восходящего солнца мультфильмов о Чебурашке до 2023 года. Они совместно с российскими мультипликаторами сделали два новых кукольных мультфильма. А в 2020 году японские мультипликаторы выпустили первый короткометражный 3D-фильм о приключениях Чебурашки и крокодила Гены. О себе Эдуард Николаевич в одном интервью сказал: «Я человек сугубо христианский, мои произведения – это проповеди». В 1974 году он создает еще серию популярных персонажей – кота Матроскина, Шарика, дядю Федора, почтальона Печкину. Книга называлась «Дядя Федор, пес и кот». Об этих героях из «Простоквашино» тоже сняли три популярных мультфильма. Успенский также принимал участие в создании детских передач на радио, «Радио Няня» и на телевидении АБВГДК «Спокойной ночи, малыши». Вел программу авторской песни «В нашу гавань заходили корабли». А еще он создал сказки про братьев-сыщиков Колобков. Вначале они искали пропавшие котлеты. Как-то Успенский зашел к соседу по даче режиссеру Александру Татарскому, который уже к тому моменту был известен как создатель мультфильмов «Пластилиновая ворона» и «Падал прошлогодний снег», и предложил экранизировать историю про Колобков. На что Татарский поначалу возразил: «Пропавшие котлеты – это неинтересно. Увлекательно, когда теряется что-то большое. Например, слон». Успенский в раздумьях ушел от режиссера, а уже через пару-тройку часов Александр Татарский читал историю про исчезнувшего полосатого слона, который любил рыбий жир.